Дорогие наши радиослушатели, пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в нашей передаче захотелось затронуть, обсудить тему, связанную с жалостью, состраданием, сочувствием, разобраться, как они проявляются, к чему могут привести, какие бывают последствия. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Лариса.
И по традиции, как это мы обычно часто делаем, хотелось бы вначале, чтобы мы с вами разобрали, что мы будем понимать под этим понятием, потому что складывается у многих такое впечатление, что жалость, сочувствие, сострадание – это все одно и то же. Вот на самом ли деле это так или нет, в чем они отличаются? И хотелось бы разобраться.
Надо, наверное, внести какую-то ясность в эти понятия, что если следовать отечественной, ну, философской и отчасти богословской традиции, то здесь нужно понятие жалость и сострадание несколько друг от друга отмежевать, хотя они в своем корне похожи. Их общее родовое свойство состоит в том, что все они заключается в том, что кто-либо один направляется своим деятельным участием на другого человека и оказывает ему какие-то, ну, благие дела, какую-то помощь. Однако источник этой помощи, то побуждающее начало в человеке, которое велит ему проявить эту помощь, оно может быть разным. Хотя в Евангелии мы зачастую слышим, что, ну, сам Господь, например, сжалился, да, вот такое встречается слово, но, однако, здесь можно это отнести к трудностям перевода, поскольку в другом языке, в нашем языке трудно подобрать то слово, которое бы в точности передавало этот смысл. Но жалость, например, такой авторитетный философ, религиозный философ, который в нашем Отечестве считается вообще родоначальником философии, такой основательной, это Владимир Сергеевич Соловьев, он жалость ставит все-таки особняком, как то чувство, ту жизнь, происходящую от природы в человеке. То есть жалость заключена в человеческой природе, как природная добродетель. И действительно, мы без всякого труда можем увидеть, например, у ребенка его жалость. Он идет, видит дерево, у которого сорвали кору, видит страдающее животное и сразу же начинает жалеть. Ему хочется что-то сделать для того, чтобы ликвидировать это состояние страдания у живого существа. И в этом смысле Владимир Сергеевич Соловьев проводит такую мысль, что вот в этом начале жалости человек может возрастать до жаления от одного лица до целых сообществ, народа и даже всей Вселенной. И говорит о том, что это вот состояние жалости, оно человека в каком-то смысле уподобляет Богу. Но возьмем другого нашего философа религиозного, Сергея Иосифовича Гессена, который в своей статье, посвященной анализу романа «Братья Карамазовы», «Трагедии добра и зла», в этом романе, он дает такую мысль, что жалость, конечно, чувство благое, и действительно оно заключено в душе уже ребенка, и если человек его не будет в себе угашать, то может сопровождать его в течение всей жизни. Однако жалость является собой низший уровень развития добродетельности. Это уже данные от природы. В действительности жалость человеком проявляется по его произволу. Если сегодня, например, его сердце отозвалось, и он жалеет, то завтра, наблюдая ту же самую ситуацию, даже может быть то же самое лицо, он может вовсе и не жалеть этого человека. Он может жалеть одного, который страждет мало, и нисколько не пожалеть человека, который страждет много. Ну, как, например, такой вот классический пример приводят некоторые авторы, что сидя в театре и наблюдая трагедию на сцене, и проливая слезы о каком-то герое, тем не менее помещица забывает о кучере, который мерзнет на улице в лютый холод. Но, с другой стороны, мы должны обратить наше внимание на другую добродетель, которая уже имеет такой христианский смысл. В этом смысле она в человеке возрастает постепенно через последовательность его каких-то трудов и подвигов, и в результате становится добродетелью христианской сострадания. Сострадание в этом смысле – это способность человека предаться другому человеку, его жизни, посвятить себя его нужде в нынешний период жизни. И мы с вами какое-то время назад говорили о милости, да? И, конечно же, вот сострадание, подлинное христианское сострадание, оно соотносится с милостью, которую проявил сам Господь к человечеству в своих делах любви. И человек в таком случае проявляет постоянную направленность и усилия к тому, чтобы помочь другому лицу. Он в каком-то смысле уже не обращает такого внимания на свои чувства. Он весь как бы превращен в слышащее ухо по отношению к другому человеку. И весь как бы превращен, можно сказать, в такой мудрый глаз по отношению к другому человеку в плане того, что ему сделать. Потому что нужно сделать не то, что тебе капризно захотелось, а нужно сделать то, что полезно этому лицу. Поэтому в этом смысле вот это вот христианское сострадание, оно является, с одной стороны, таким основательным, закаленным, выстраданным, а с другой стороны, оно является мудрым. И человек в таком случае действительно становится добродетельным. Тогда как жалость может, будучи 5 минут назад жалостью, стать через эти 5 минут уже гневом. Это зависит, как я еще раз подчеркиваю, от произвола самого человека.
То есть от внутреннего его содержания, как бы наполненности.
Да, от внутренних его чувств, которые могут сменяться одно другим, и расположений, и пожеланий, и устремлений. Поэтому вот это вот внутреннее состояние, оно руководит. Сострадание, оно в этом смысле все внутренне преображено Христовой истиной. То есть внутри его содержится закон. Закон, призывающий любить ближнего. И поэтому все чувства этого человека, они ранее были испытаны, они были проверены, они были исправлены. И человек уже не, как бы, не ими руководится, а руководится бедой ближнего и евангельским призывом Господа.
Тут, готовясь к передаче, мне попалась такая фраза, и хотелось бы, чтобы мы немножко с вами разобрали, что нередко, когда человек проживает жалость, на самом деле внутри него происходит следующее, что вот человек, испытывающий жалость, он принижает, скажем так, вот того человека, которому он испытывает жалость, жалкий, то есть и есть некое какое-то превозношение, что ну вот я-то там как бы лучше, у меня там, может быть, лучше, я не знаю, там разные вариации могут быть, в материальном, душевном плане, там еще какие-то такие. Это действительно так или нет? Если да, то как мы правильно, что ли, к этому чувству должны относиться, к этой самой жалости?
Ну, наверное, эту мысль следует признать справедливой. Действительно, когда человек испытывает жалость, с одной стороны, он признает, что он и этот другой человек, находящийся в каком-то обстоянии прискорбном, да, он является одинаковым по справедливости пред лицом жизни. То есть он не должен быть в таком состоянии. Потому что если бы мы признали, что он должен быть в таком состоянии, у нас бы не родилось вот такого чувства, как жалость. Однако, все-таки в жалости есть желание помочь до той поры, пока этот человек не усилится и не станет как мы. Угу. А вот если он начнет при этом еще больше приходить к какому-то благоденствию, то в таком случае у нас появляются уже какие-то отрицательные чувства подчас. Ну, я говорю не про всех, а общее развитие этого чувства, как бы вот так рассматриваю. И жалость тут же пропадает. На каком основании она пропадает? Когда человек достигает такого же благосостояния, что и мы. Ведь, например, такие христианские чувства, как любовь или милосердие, например, матери по отношению к своему чаду, они же не останавливаются в этих милостях, они же идут дальше. Отымается ну, многое, если не сказать последнее, от себя для того, чтобы обеспечить вот, радость ближнего человека. Но нет, жалость на этом останавливается. То есть жалость, она направляется только на того человека, который находится сейчас, ну, можно сказать, в более бедственном положении, нежели я. Mm-hmm. Вот это уже показывает его какую-то, ну, недостаточность, его какое-то вот низшее достоинство по отношению к христианскому милосердию и к состраданию. Поэтому мы должны, особенно с учетом того, что начался Рождественский пост, все-таки в пост трудиться над взращиванием добродетелей, а может быть кто-то направится на то, чтобы воспитать в себе и христианское милосердие, и сострадание.
Еще один вопрос по этому поводу. Он связан вот с чем. Попалось такое размышление, и поразмыслив, понимая, что в какой-то степени я могу тоже с этим согласиться. То есть, а заключается размышление вот в чем, что нередко жалость приводит к развитию гордыни в том человеке, которого жалеют. И вот обращая внимание, например, когда человек испытывает чувство жалости к человеку, иногда, может быть, к животному, который, ну, скажем так, физически страждет. И бывает нередко такое, что вот у человека, которого постоянно жалеют, возникает либо состояние такое, что вы всем не должны помогать, вы всем не обязаны, либо противоположное состояние, что вы все такие хорошие, и поэтому вообще вы все такие плохие. А вот я вроде как бы из-за вас, вот у меня вот так вот все плохо. Ну, то есть какое-то вот такое тоже нехорошее состояние. Вот насколько можно с этим согласиться или нет? Что за этим скрывается? Почему так происходит?
Это явление достаточно наблюдается часто, потому что жалость, как мы с вами указали, она руководится не интересами другого, а интересами моими. Мне хочется распространить мои добрые отношения на этого человека. И я это делаю скорее даже, может быть, и для себя. Но это влечет за собой, что вот такое немудрое отношение к другому человеку приучает его к тому, что он, ну, собственно, находится в такой среде, можно сказать, инкубатора. У него постоянно такое душевное тепло обращено на него. И он в этом тепле как бы и развивается односторонне. Потому что, может быть, уже пришло время ему вылупляться из этого яйца, а он все вот находится в таком вот как бы комфортном состоянии. И человек действительно нуждается в тепле душевном, в те моменты, когда у него, например, есть какие-то испытания, когда внутренние его какая-то раздвоенность, какая-то внутренние конфликты его одолели, или еще что-либо с ним происходит. Но как повседневное, как обязательное явление, этого быть не должно. Потому что человек – это не только то существо, которое нуждается в одной лишь жалости, жалении и соучастии. Оно еще существо, которое нуждается в соратничестве, в подвиге, в каком-то сотрудничестве с другими. И в этом смысле к нему должны предъявляться определенные требования. И поэтому человек к ним должен приготовляться. И поэтому одна лишь жалость, она глубоко недостаточна. И как, например, мы вспоминаем слова педагога, выдающегося Антона Семеновича Макаренко, что он говорил: больше уважения человеку и больше требовательности к нему, потому что уважение, оно в том числе выражается в требовательности, а не только в жалости. И в таком случае мы наблюдаем, что если человек, например, так однобоко развивается, то он и развивается, собственно, в направлении инфантильном. Он приучается быть ребенком, приучается быть в каком-то смысле жертвой, приучается быть как бы реципиентом, который все получает от других. И получается перед нами такое инфантильное существо, которое не взрослеет. Нужно этому положить конец. Гордость здесь или не гордость, или расслабление, или еще что-либо. Но одним словом, растет что-то не полезное в душе человека. Где-то может быть возникать определенное лукавство. Человек начинает играть роль, что ему плохо. Особенно если он где-то болен чуть-чуть чем-то, какими-то заболеваниями и так далее. И здесь нужно, или он находится в каком-то состоянии, какой-то социальный статус ему, вот у него, что вот он чего-то лишен там и так далее. И здесь нужно его скорее привлечь к обычной жизни, к обычному состоянию, предъявлять заурядные требования к нему, что давай, вот мы тебя пожалели, ты немножко окреп, но вот, теперь тебе как бы полномочия, начинай действовать. Вот такое отношение правильное. В этом смысле сострадание, оно побуждает человека все-таки подумать о пользе этого другого лица, получающего помощь, и побуждает запланировать те действия, которые ведут человека вот в этом вот правильном направлении, чтобы он стал таким человеком многогранным, знающим разные реальности, и реальность подвига, и реальность молитвы, и реальность помощи другим, ну и так далее. И не только ожидающим помощи для себя.
То есть, если я вас правильно поняла, получается, что принимая какое-то участие в жизни другого человека, мы должны обращать внимание на то, чтобы не превратиться и не превратить вот этого человека в того, кто свалит на нас, ну, все свои задачи, обязательства и так далее. Потому что, мне кажется, это потом может привести к тому, что и сам тот, кто пытался помочь, устанет от всего вот этого. И для вот того человека это тоже неправильно. То есть вот об этом мы должны как-то размышлять, так?
Ну, это уже еще одна такая тема интересная, которую вы задеваете. Уже польза для жалеющего или вред, который он получает своими вот такими действиями. Вот мы с вами взяли в круг нашего интереса сегодняшний день такой достаточно проблемный, такой неоднозначный рассказ Горького «Как испытатели». И вот в начале, в первой части этого рассказа повествуется о таком герое интересном, как Степан Прохоров. Я зачту кое-какие сведения об этом герое. Сказано: в курорте Сестрорецк был банщик Степан Прохоров. Благообразный, крепкий старик лет 60. Странно смотрели на людей его выпуклые фарфоровые глаза. Блестело в них что-то слишком светлое и жестокое. Но улыбались они ласково и даже, можно сказать, милостиво. Казалось, что во всех людях он видит нечто достойное сожаления. Его отношение к людям внушало мысль, что он считает себя мудрейшим среди них. Двигался он осторожно, говорил тихо, как будто все вокруг него спали, а он не хотел будить людей. Работал солидно, неутомимо и охотно брал на себя работу других. Когда тот или иной служащий бани просил его сделать что-нибудь, Прохоров, вообще немногословный, говорил торопливо и утешительно: «Ну-ну, сделаю я, брат, сделаю, не беспокойтесь». И делал чужое дело благожелательно, без хвастовства, точно милостыми подавал лентяя. А держался он в стороне от людей, одиноко. И автор говорит: «Я почти не видал, чтобы в свободный час старик дружески беседовал с кем-либо из сослуживцев. Люди же относились к нему неопределенно, но, видимо, считали его глуповатым. Когда я спрашивал о Прохореве, что это за человек, мне отвечали: так себе человек, обыкновенный. И только лакей, подумав, сказал: старик гордый, чистюля». Ну и вот наш повествователь хочет узнать, что это за жизнь лежит за вот этим отношением, вот этим спокойствием каким-то нашего героя, его жалостивым и милостивым отношением по отношению, ну, ко всем окружающим. И здесь выясняется, что путь его был весьма таким пространным, и что первоначально ему словно все шло в руки, какая-то удача, и он все сомневался, а почему она ему идет, почему именно он как бы принужден получать такие милости. Все он считал, что его Бог обманывает, и снова пускался на какое-то еще более тяжкое преступление, хищение, начал обманывать своего барина, у которого он был управляющим, или точнее барыню, но и тут она ему все простила, хищение крупной суммы. Потом он попал в банду, и там он похищал деньги, жил и совершенно ни в чем не знал нужды. Но вот в какой-то момент даже он попадает в тюрьму, но останавливается. И начинает считать, что, в общем-то, видимо, в этом мире вот такое отношение сквозит за его словами, что в этом мире, видимо, не Бог управляет всем, а ему следует теперь правильно обращаться с людьми. Он должен теперь их жалеть взамен Бога. И вот он начинает, ну, быть, как ему кажется, и как ему это возможно, милостивым взамен Бога. И это произведение оканчивается такими словами. Он говорит: «Потом подумал, дай-ка пойду в банщики. И вот уж 17 лет мою людей, да стараюсь ничем не тревожить. В тревогах наших толку мало, нет в них толку, если серьезно поглядеть. Живу без Бога, людей жалко, по причине оброшенности их, и жить мне скучно». Вот как раз это те слова, которые художественно раскрывают ответ на ваш вопрос, что если человек является жалостивым, и за этой жалостью нет какого-то божественного закона, какой-то вот глубокой духовной приверженности, веры и так далее, то человек может оказаться в положении вот такого высшего судьи для всех. Он начинает превозноситься над всеми, начинает считать себя единственным знающим мудрость этой жизни. Но правда, при этом, как он сам признается, в душе его полностью утрачивается вера, тогда как она была у него первоначально, и начинает возникать глубокая скука и, наверное, уныние. Вот то, что подметил Горький вот, в судьбе одного человека, рассказ этот небольшой совсем, но он так раскрывает многообразно жизнь человека, что действительно верится, что, наверное, такой путь жизни может быть пройден. Он испытывал, как бы производил некий опыт жизни, пока не пришел к такому, ну, правда, плачевному выводу, что Бога нет, но при этом надо стать взамен Бога и всех миловать. Вот человеку, который идет по пути жалости, ему нужно всегда, наверное, себя проверять, что а то ли я делаю.
И как это можно проверить? То ли я делаю?
Ну, как Господь сказал, по плодам их узнаете их. Если плоды те, значит то.
Ну, человек же может ошибаться. Он может считать, что плоды те. И некоторым же людям нравится, например, человек помощь оказывает, и помогающий начинает: что бы я без тебя делал, да как бы я без тебя жил, так это же вообще это счастье, что ты на моем пути появился. Вроде бы кажется, что да, плоды-то хорошие, а фактически на самом деле, если разобраться, не совсем хорошие, то есть получается, за твою жизнь отвечает уже совершенно другой человек, не ты сам, а кто-то другой.
Ну тут видите, мне кажется, что если человек пристальным взглядом посмотрит на то, что происходит, то он заметит какие-то, ну, все-таки такие нелицеприятные моменты и сделает правильные выводы. Например, тот же человек, помилованный, так сказать, от нас, да, которого мы жалеем и все время его милуем, он может начать ввиду этого какое-то такое поведение лицемерное или льстивое. Мы сразу же это заметим. Что мы были друзьями, я ему помог, и вдруг он начинает что-то лебезить, как-то льстить, как-то... То есть не является искренним, мы увидим утрату искренности. К примеру, я говорю просто один из примеров, все равно мы это заметим. Но... И увидим, что наша помощь в таком случае, она повлекла за собой утрату чего-то более драгоценного.
Понимаете, мне кажется, здесь очень важно быть очень честным с собой, самим собой, потому что ведь кому-то это начинает нравиться, что вот какой я хороший, что вот без меня-то вот этому плохо, вот тому плохо и так далее. Люди во мне нуждаются. Ну, образно говоря, в психологии есть в одном из направлений такое, что... Нередко в таких отношениях люди исполняют роль спасателя, да, то есть вот я вот такой спасатель, то есть вот я помогаю людям. А я правильно поняла, вот вы завершили рассказ, вот, испытатели, что для себя мы можем как определить, если мы идем не по тому пути, вот именно в наших отношениях оказания помощи ближнему, если мы неправильно идем, то в душе бывает скучно и уныло, и тоскливо. То есть уже даже вот поэтому можно как бы вот...
Ну, это уже как бы с внутренней стороны, если так смотреть.
А иногда бывает, мне кажется, такое, когда человек начинает обижаться. То есть привыкший, например, скажем так, пока было очень тяжело к пристальному вниманию, мне кажется, потом может быть такое, что хочется, чтобы это было всегда уже. Привыкнув к чему-то, вот какому-то вот какой-то помощи, человек потом начинает требовать в том же самом объеме. Это тоже может быть показатель, что что-то мы не так делали?
Да, конечно. Это же, как говорится, ну, есть же такие слова в народе. Люди к хорошему привыкают. То есть, по этой причине христианское отношение к жизни, к благам жизненным должно заключаться в том, что мы помилованные преступники. Нам все время милости подается, и причем незаслуженно. Вот, и мы должны стараться взрастить в себе благодарное чувство всякий раз, когда мы получаем самую обыкновенную милость, не привыкая к ней и не считая, что это вот гарантия какая-то вот нам, что это, ну, полагается так, чтобы было. И в таком случае человек будет потихонечку уже правильно вести себя со своими благодетелями. Вот. А в таком случае, если он просто течет по течению, то он будет действительно недоволен, требовать, ну и так далее.
Угу. Еще такой вопрос хотелось бы разобрать, чтобы стало более понятно. Сопереживание, сочувствие, сострадание – это все одно и то же, или это все-таки про какие-то разные сферы нашей жизни?
Ну, мне кажется, что просто здесь кладется в основу разный процесс, как бы, угу, происходящий в душе. То есть, ну и сам корень, звучащий вот в каждом из слов, он это показывает. Например, сопереживание – это такое состояние, когда человек, ну, буквально живет некой жизнью вместе с другим лицом и в этот момент, какой-то момент. Вот, и таким образом, проживая эту жизнь, человек с другим лицом, я имею в виду, да, его нуждами, его состояниями, его мыслями, человек тоже совершает определенную работу. Есть же такое понятие в современной психологии, как переживание, да? Угу. И переживание означает собой вот посвященность, можно сказать, всей души человека другому лицу. Это, наверное, с точки зрения, если брать научный, это понятие может быть еще народное, да, сопереживать. Но с точки зрения научной это наиболее такое емкое понятие. Сочувствие означает то, что человек проживает с другим своим сердцем, да, то есть главенствует здесь сердце. Сердце человека, оно действительно представляет собой, ну, как бы такую конечную инстанцию, где все скапливается, да, что душа нажила за вот определенный период. И, конечно же, если человек сочувствует, значит, опять-таки он, ну, в каком-то теснейшем союзе находится с другим лицом. Однако здесь можно опасаться того, что может быть, например, какое-то вот неразумие, скажем, да, то есть сочувствие может заполнить человека, какие-то переживания, слезы, горести, вот, и человек может сочувствовать, но остаться бездеятелем, например, поплакать с другим. Ну и сострадание, наверное, такое самое ответственное в смысле сопребывания с другим человеком. Везде звучит приставка «со», да? Угу. Страдать с человеком труднее всего, и поэтому сострадание – это такой вот как бы критерий определенный, что с человеком я вместе прохожу какие-то трудности. Поэтому, наверное, это приближает к христианскому чувству человека, к тому милосердию, которое мы ищем во всех этих деяниях. Ну, относительно еще произведения, которое мы упоминали, то, что показало нам, какую жизнь, какие чувства, очень интересным является то, что все-таки Степан Прохоров почему-то неправильно относился к милостям. То есть он сам был в роли помилованного первоначально, угу, да? Сам был испытавшим жалость к себе, да, ну так говоря, фигурально. И почему-то он этой жалости не верил, почему-то он этой удаче не верил, почему-то он этим милостям не верил. Он считал, что все они вроде как не должны быть, за ними кроется какой-то подвох. Ведь можно было сделать совершенно другой вывод из этих вот милостей. Можно было бы как раз, ну, опять-таки, самому стать милостивым, то, к чему он пришел в конце, но без Бога, тому же можно было бы прийти в начале, но с Богом. Пожалуй, так вот. И вот это вот какое-то неверие человека милостям Божьим, это в своем роде, ну, вот какая-то гордость определенная, mm-hmm, первоначальная. Почему человек может не доверять миру, что он должен быть составлен прекрасно и удобно и приятно для человека? Почему он должен считать, что мир напротив должен быть исполнен для него каких-то бедствий? Здесь в основе лежит, видимо, представление о Творце. И почему-то Степан Прохоров считал, что Творец замышляет какую-то для него ловушку. Вот это вот наиболее, так сказать, удивительно вот в судьбе этого нашего сегодняшнего героя.
А мне кажется, здесь, в общем-то, и сейчас иногда такое встречается, когда люди к Богу относятся как к грозному судье, который за любой проступок серьезно наказывает. И поэтому, может быть, вот такое какое-то отношение.
Ну, это же ветхозаветное отношение к Богу.
Ну, я понимаю, но у людей-то все равно оно как бы есть, поэтому...
То есть можно сказать, что сегодняшний рассказ – это спор Ветхого и Нового Заветов, да?
Ну, может быть.
До которого он, к сожалению, не дошел. Степан Прохоров?
Нет, он очень его специфически этот вопрос для себя решал.
Ну, да. Но зато деятельно.
Наверное, жалость к этому мальчику как раз его, наверное, остановила. Ну, как это вот страдание.
Ну да, он понял, что в его душе нет христианских оснований для того, чтобы остановиться, и нужно собственные основания какие-то выработать, которые он, собственно, начал с этого времени вырабатывать. И конец этого произведения – это уже его личная, так сказать, ну, нравственность, в кавычках, которой он теперь держится. Но, к сожалению, она носит нехристианский характер уже.
Завершая передачу, что бы хотелось пожелать нашим радиослушателям, особенно вот в дни рождественского поста, может быть?
Ну, в дни рождественского поста хотелось бы, чтобы мы стали вообще теплее друг к другу, чтобы хоть даже и жалость пускай, но пускай она тоже была бы в наших сердцах, тем более сострадание, тем более милосердие и так далее, чтобы мы возросли во всех этих добродетелях христианских, природных ли или духовных ли, и чтобы с радостью встретили Рождество Христово.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.